плоти моей узрю Бога, узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Будем петь и прославлять Господа нашего. Гимн 25. В Слове Божьем ищи. Гимн 25.
Божьем ищи утешение, друг мой, в непрерывной житейской борьбе. Если больно порой или страшно тебе, прибегай к Нему всею душой. Лишь на Христа в Слове Божьем взирай, каждый день, о друг мой, Слово Божье читай. В Слове Божьем ищи путь спасению, друг мой, через веру в Иисуса Христа. Кровь святая Его, что стекала с креста, даст прощение тебе и покой. Лишь на Христа в Слове Божьем взирай, каждый день, о друг мой, Слово Божье читай. Слово Божье всегда будет светом тебе на нелегкой дороге твоей. Маяком среди бурь и житейских скорбей, другом верным на грешной земле. Лишь на Христа в Слове Божьем взирай, каждый день, о друг мой, Слово Божье читай.
Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас объединимся в служении, в сборе Господних десятин и приношений. Объединимся в молитве за дары. Дорогой любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность приходить в Дом Твой, приносить приношения, дары, десятины. Спасибо Тебе, Господи, за все Твои благословения, за то, что мы имеем силы и здоровье, имеем возможность зарабатывать, иметь возможность отделять на дело Твое, на служение и возвращать Твои десятины на дело благовестия, на дело спасения. Спасибо Тебе за все. Благослови каждого, кто откликнулся на Твой призыв. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас время детской истории. Деток приглашаем на первый ряд.
У нас все детки на первом ряду?
Да.
Точно? Ну хорошо. Кто не на первом ряду, вот стульчик еще есть. Хорошо. Я вам расскажу одну историю. Вот стульчик есть, можно садиться. Там еще есть, да, немножко? Вот, вот смотри. Расскажу историю вам одну. Очень простую, но очень хорошую историю о том, как... Бог отвечает иногда на наши даже маленькие самые просьбы. Вы не стесняетесь к Богу обращаться с большими просьбами?
Нет.
С большими. А если что-то маленькое попросить, стесняетесь или нет?
Нет.
Ну, вы молодцы, конечно. Но взрослые, к сожалению, стесняются. Взрослые иногда большое просят, а маленькое говорят, просить не буду, потому что зачем Бога беспокоит ради таких мелочей? А иногда Бог отвечает на такие небольшие нужды. Но хотя по этой истории трудно сказать, эта нужда была маленькая или большая. Но я вам ее расскажу, вы сами посчитаете нужным решить, большая эта нужда была или маленькая. История рассказывает о том, как две девочки жили с мамой со своей, жили достаточно бедно, и у них не всегда были средства для существования. Однажды так случилось, что неделя завершалась, а уже наступал, можно сказать, субботний день, уже была пятница, точнее, четверг вечер, остался последний день до субботы, и у них фактически не было средств к существованию. Мама лишилась работы по некоторым причинам, а она одна работала, и было очень и очень им сложно. Но вечером в четверг после молитвы мама вспомнила о том, что, оказывается, есть такая вот возможность заработать деньги. Оказывается, рядом с ними находится фермер, который выращивает чернику. Можно прийти пособирать эту чернику, и за эту работу что-то заплатят, и они смогут безбедно прожить несколько дней. Она сообщила об этом своим дочерям, и они вместе решили в пятницу утром прийти и поработать до захода солнца и заработать что-то у фермера-соседа. И вот они пошли, и весь день тяжело работали. Вы когда-нибудь собирали ягоды?
Да.
Это легко или нет? Ну, легко, наверное. Да, поесть немножко. Я знаю, что ты любишь это. Поесть. А там надо было не просто поесть один часик и пособирать, да? Это же легко, часик пособирать. А если не один час? А если два, а если пять, а если 10 часов? Целый рабочий день нужно было собирать эту чернику. Как вы думаете, устали бы или нет?
Устали.
Устали бы. И те деньги, которые вам бы за такой труд заплатили, как бы вы ценили? Очень серьезно. Потому что это не просто полученные деньги от мамы с папой. Вы сами заработали их, работая целый день. Тяжело работая, чтобы получить эти денежки. Вот так они поработали весь день и получили каждый понемножку денег. Младшая доченька получила поменьше, другая побольше, мама больше всех. Знаешь, знаешь, молодец, я сейчас расскажу, чтобы все узнали. И так получилось, что когда они шли домой, они решили пройти ручьем. Ручьем, а ручей был, там было воды много, поэтому травы росло тоже очень и очень много. Так что она фактически доставала до колен тем, кто проходили мимо этого ручья. И когда они уже были на середине пути от фермера до дома, проходя через ручей, вдруг маленькая девочка по имени Эми обнаружила, что ее небольшая сумма денег, она потеряна. Эти копейки, эти монетки, которые были у нее, их нет сегодня. Видимо, по пути, когда она шла, она потеряла их и не смогла найти. И не может теперь уже найти. Они искали очень долго, они смотрели вокруг этого ручья, ходили, и монет не смогли найти. Тогда Эми пришла в голову мысль о том, что очень важно сейчас что сделать?
Помолиться.
Но давайте помолимся, решила мама. Они помолились и стали еще некоторое время искать, но ничего не находили. И уже солнце заходило, и скоро стемнеет, и монеты совсем невозможно будет найти. И мама уже сказала, ну что ж, надо идти, вставать, уходить. И уже многие подумали, что, наверное, и зря мы и молились, и Бог ничего не помог, ничего не сделал. Не знаю, подумала это мама или нет. Но Эми подумала о том, что Бог все-таки должен помочь. Она еще, когда они вставали с колен, про себя мысленно помолилась о том, чтобы Господь помог найти деньги. Когда она стала вставать, вдруг она обнаружила, что всего лишь в одном метре от нее, того места, где она стояла на коленях и молилась Господу, лежат ее монеты. Вот мои монеты, схватила она и показала маме. Действительно, Господь отвечает на молитвы, когда мы обращаемся к Нему. И тогда мама сказала, ну давайте, наверное, еще раз встанем на колени, поблагодарим Бога теперь уже за что? За то, что уже эти монеты нашлись. Сначала они просили о том, чтобы Бог нашел эти монеты, но когда эти монеты нашлись, Бог показал на них, теперь нужно поблагодарить Бога за то, что Он помог нам. Вы всегда благодарите Бога тогда, когда Бог ответит на ваши молитвы. Правда? А верующие наши взрослые, братья и сестры, ваши мамы и папы, всегда молятся и благодарят Бога за то, что Бог уже сделал. Или иногда забывают. Да, вот сейчас я хочу предложить вам, после того, как мы с вами помолимся, нарисовать рисунок о том, как вы представляете себе эту картину потери и поиска денег. Может быть, вы представите, как они молятся, обращаются к Господу. Вы можете это нарисовать, в конце показать мне. А сейчас мы обратимся к Господу тоже в молитве, как и они, и поблагодарим Господа за то, что Он сделал уже до сих пор для нас с вами. Обратимся к Нему в молитве, да? Давайте встанем. Дорогой любящий наш Отец Небесный, Господь, мы благодарим, Господи, что Ты даруешь нам в жизни все, что нам необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Мы, Господи, иногда пренебрегаем какими-то вещами, которые Ты делаешь в нашей жизни, забываем и не замечаем их. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам в мелких вещах и в крупных вещах в нашей жизни доверять Тебе. И помоги всегда чувствовать благодарность и выражать эту благодарность Тебе в молитве. Тогда, Господь, когда Ты уже помогаешь нам. Благослови нас этому учиться, Господи, и детей учить своих. Благослови родителей, Господи, бабушек и дедушек. И благослови детей наших духовного возрастания. Мы молимся и просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, попробуйте нарисовать то, что я сегодня рассказал.
Перенимемся в молитве и второй части служения и проповеди. По возможности, если есть возможность такая, преклонить перед Господом колени. Дорогой наш любящий Небесный Отец, мы вновь склоняемся пред престолом Твоим, пред престолом благодати истины Твоей. Мы благодарим Тебя за эту возможность, когда Ты желаешь наставить нас. Ты приготовил нам Слово Твое, приготовил нам наставление. Дай нам, Господи, всем сердцем откликнуться и принять все то, что Ты желаешь нам сегодня преподнести. Благослови, Господи, чтобы Слово Твое было принято с радостью, чтобы принято было с благодарностью и было использовано в жизни. Благослови, Господи, чтобы мы были водимы Словом Твоим каждый день, каждый час в своей жизни, всегда опираться на Него. Будь прославлен за все, дорогой Господь. Мы верим, что Ты сейчас с нами, Духом Святым. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Еще раз доброе утро, дорогие братья и сестры. Мне хотелось бы сегодня обратиться к вам с Священным Писанием, размышляя о, можно сказать так, достаточно, казалось бы, обыденных вопросах, но я думаю, они всегда актуальны для нас, потому что мы все еще живем в греховном мире и сталкиваемся с трудными обстоятельствами жизни, с испытанием нашей веры, тогда, когда нам ничего, может быть, и не хочется. И вчера мы размышляли на служении, вот как раз о теме богослужения, что такое церковь. Я надеюсь, что Господь вдохновит меня, и после этого размышления я постараюсь подготовить проповедь на эту тему, что есть церковь Христа, и адвентистскую проповедь, и адвентистский взгляд на этот вопрос. Но мне хотелось бы вспомнить один небольшой эпизод из того размышления, которое было у нас вчера. Одна сестра, она сегодня здесь, пусть она не беспокоится, я не назову ее имя, но она очень честно и правильно сказала о том, что иногда бывают случаи, когда ничего не хочется. Не хочется приходить на служение, вообще ничего не хочется. Какая-то поражает такая вот лень или, может быть, где-то апатия какая-то в жизни, и человеку кажется, что вот этот этап жизни, наихудший этап жизни, который когда-либо он переживал. Скажите, пожалуйста, это только ощущение этой сестры, или мы с вами тоже иногда переживаем такие периоды в нашей жизни? Бывает момент такой, что кажется, что я сейчас дошел до такого состояния, что я уже просто не знаю, куда мне в данный момент двигаться, потому что и назад пути вроде бы нет, да и вперед каких-то сил двигаться особо и не ощущаю. Было такое?
Особенно, когда Бога не знали еще, когда очень часто такое было, но, к сожалению, церковь уже такое, ну, реже уже намного.
Намного реже, наверное, да, но бывают такие моменты. Дело в том, что мы должны честно, если мы опять же говорим о церкви, о нас с вами, о нашем христианском опыте, некоторые вещи должны честно называть своими именами. Часто мы как бы приходим сюда, да, и по нам внешне не скажешь, что мы с вами переживаем какой-то сложный этап в нашей жизни. Иногда это можно видеть внешне по поведению человека, по его реакции на какие-то вопросы, по его лицу это можно заметить. А бывает, что и незаметно. Мы все всегда или часто с вами находимся вот в такой одежде, примерно как и я, нарядный, красивый в субботу, как и полагается быть, но, может быть, за вот этим внешним таким видом происходит определенное, спрятано, можно так сказать, определенное переживание, которое человек имеет с Богом, опыт какой-то. Может быть, даже разочарование какое-то, пережитая какая-то неудача, депрессия и так далее и тому подобное. И сегодня не принято об этом говорить открыто, но в действительности мы не избегаем этих моментов. И чем ближе мы, наверное, к концу земной жизни, тем чаще это будет происходить, эти испытания веры. Новая ли эта ситуация, согласно Священному Писанию, или нет? Переживали ли в Священном Писании подобные вещи герои Священного Писания? Может быть, вы напомните кого-то из них, кто переживал подобные вещи? Переживали, да? Пророк Илия, самая яркая личность, которую все в основном называют, когда он переживал подобные вещи в своей жизни после особого такого духовного, казалось бы, подъема, который он пережил, когда Господь через него сделал такие чудеса, на горе кормил, вдруг Илия как бы чувствует, что Бог вроде бы оставил его, он остался один, хотя он не знает, что еще 7 тысяч людей есть, которые на его стороне, и он испытывает некое разочарование, может быть, даже не разочарование в Боге, а может быть и разочарование в Боге, ну, одним словом, какую-то апатию, он не готов двигаться дальше. И вы посмотрите, как Бог обращается с ним, если мы читаем это повествование, оно на протяжении нескольких глав изложено в Священном Писании. Илия убегает, останавливается, спит, Бог пробуждает его, не укоряет его, кормит его, как отец, как мать ребенка, или как отец ребенка, ничего не говорит, Илия опять спит, просыпается, опять Бог его кормит, Илия снова идет, бежит еще куда-то, Бог его не останавливает, хотя знает, что Илия движется в неправильном направлении, да, потому что он понимает, что у него есть переживание, которое нужно осмыслить. Илия прибегает к горе Кармил, прошу прощения, не Кармил, а в Хариф, и там Господь обращается к нему, да, что ты здесь, Илия? Опять же, не укоряя его, задает вопрос ему и спрашивает его, что ты здесь? Очень часто в таких вот ситуациях Бог, обратите внимание, очень чувствителен и понимающий к нашим внутренним переживаниям. И мы видим это в истории Илии, как это все происходит. Можно назвать еще других героев Священного Писания, где похожая ситуация происходит. Да? Давайте вспомним, недавно мы размышляли с вами об Иоанне Крестителе. Точно так же Иоанн испытывает переживания, задает Иисусу вопрос. Иисус не обличает его. Он говорит, ссылаясь на тексты Священного Писания, и говорит в конце очень мягко и аккуратно: «И блажен, кто не соблазнится обо мне». Иоанн, получив эту весть, пробуждается, пересматривает текст Священного Писания и видит, каков на самом деле должен быть Мессия, а не такой, как он ожидал его. Много еще других текстов и примеров можем привести. Иосифа можно привести в пример, да, когда Иосиф был на каком-то пике духовного подъема, внимание со стороны отца, это могло привести к тому, что Иосиф мог так и остаться вот таким любимым сыном, не пережившим никакого глубокого опыта с Богом, и вдруг Бог его допускает продать в рабство, за 20 серебряников сначала его продают, потом купцы перепродают его за 30 серебряников. И в жизнь истории становится иллюстрацией или прообразом жизни Христа, когда его родные также продают, и как Христа, его родные отказываются от него и продают, как его за 30 серебряников, так и Христа за 30 серебряников, и как он является спасителем, в общем-то, потом в итоге всего того местности, мира, того цивилизованного, так и Христос является сегодня спасителем всего мира. И все это мы видим происходит. И в жизни учеников, ближайших к Христа, мы видим подобные вещи. Когда они переживают какие-то испытания, ожидают одно, получается другое, и они находятся в депрессии, собираются в горнице, и вдруг является Иисус Христос им, да, или собираются на озере и не могут поймать рыбы, и является Иисус Христос. Во всех случаях я хочу подметить две, как минимум, детали. Первое. Господь всегда очень деликатен по отношению к людям, которые переживают такие внутренние какие-то искушения, осмысления, принятие каких-то решений в своей жизни. Бог очень деликатно подходит к ним. Это большой урок нам с вами, как нам с вами вести себя в такой ситуации. Часто мы указываем подобным образом человеку, который переживает это. Ну, подумай, у тебя слабая вера, подумай, что тебе нужно делать, тебе нужно вот так, тебе нужно вот так, тебе нужно вот так. Хоть в какой-то из этой ситуации мы видим, что Бог говорит, как нужно поступать. В конце Илии, после того, как он его утешил, накормил, напоил дважды, задал ему вопрос, после этого он указывает Илии, куда нужно идти и что делать надо. Но сначала он понимает, поддерживает его. И это один урок, который я извлекаю из этой истории. Второй урок очень важный. Для чего нужно было этим людям пережить подобное разочарование? Или подобные вопросы к Богу? Для чего им это надо было? Им это надо было? Или почему Бог допускал это? Мог ли он их избавить от этих переживаний? Избавить мог, но не посчитал нужным. Избавить и нас с вами может, но иногда не считает нужным. Зачем? Ну, спасибо, это хорошее замечание. Я постараюсь его немножко подытожить. Наверное, в каком-то переживании, осмыслении человек, причина, наверное, этого все-таки какие-то неустоявшиеся взгляды человека, какие-то неправильные, несогласованные с Богом представления или желания. Да? Или я хотел, чтобы Бог поступил вот так, Бог не поступил так, как считал это Илия. Илия пришел к разочарованию. Иоанн Креститель хотел, чтобы Бог поступил вот так, Бог не поступил так, и Иоанн приходит к разочарованию. Скажем так, Иосиф, может быть, мыслил для себя, чтобы было по-другому все. И Бог оставляет его в темнице. Вспомним, сколько лет он был там в темнице. Кто помнит? Не 2 года. Иосиф сколько был в темнице, в которую он попал? Где он там открыл сон, значение сна? Кто помнит? 10 лет. 10 лет. Ни год, ни 2 Иосиф находился в темнице. После того, как был продан в рабство, оказался верным, за верность 10 лет отсидел в тюрьме. Как вы хотите? Вы хотите такого для себя? 10 лет оказаться в тюрьме после верности Богу.
А потом еще 2 года.
Нет, 2 года прошло, как столько.
Да, после того, как он рассказал сны, прошло еще 2 года, опять же, 3-й раз, уже рассказал еще 2 года и 5. Наверное, это тоже нужно было Иосифу, потому что, может быть, он хотел, чтобы Бог как-то так действовал, а Бог иначе действовал. Ученики Иисуса Христа, обратите внимание, все ученики, в общем-то, все общество ожидало Мессию именно так, как они себе представляли. В том числе и ученики ожидали, и разочарование происходит как результат чего? Их неправильного представления. Если бы они знали и верили, что Христос должен быть умереть и воскреснуть именно так, как сказано по Писанию, этого не произошло бы. Но они представляли себе иного, и Христос иное, и Христос не поступил так, как они хотели бы, и пришло разочарование. Разочарование, согласно вот этим всем многим историям, которые можем увидеть, есть результат, скорее всего, в большинстве случаев неправильного представления человека о Боге или неправильного представления ситуации, когда человек пытается Богу объяснить, как нужно поступать правильно, ожидает от Бога это, Бог и так себя не ведет. Я думаю, что в разочаровании, я уже об этом говорил, есть или в переживаниях, в неудачах наших есть определенный от Бога важный урок. Он заключается в том, что Бог продолжает любить нас, как я сказал в первой части, но Бог показывает нам наши недостатки. И когда у человека происходит разочарование, затем в процессе этого происходит осмысление и понимание того, что я причина разочарования. Когда вот до этого человек дошел, тогда происходит исцеление. И чаще всего вот эти трудности возникают, если мы в Библию смотрим, перед серьезными какими-то свершениями, которые Бог хочет сделать через человека. И Он готовит человека к этим серьезным испытаниям, к этим серьезным, скажем так, благословениям, которые в будущем Он совершит через него. И чтобы это совершить, Он готовит его характер, допускает определенные испытания, которые необходимы человеку, чтобы сделать новый шаг в своем духовном росте. Давайте увидим. Посмотрим на библейские истории, мы убедимся, что это действительно так. Илия пережил определенный духовный подъем. На какой-то момент ему казалось, наверное, что он вот это все совершил, теперь Бог должен что-то совершить. И Бог показывает ему через вот это смирение, что все, что Бог совершал, совершал Бог. И Илия начинает обретать вот эту веру в Бога не только тогда, когда все хорошо, а и тогда, когда сложно. И Бог завершает через Илию все те события земные и забирает его на небеса. Вот это событие, быть забрано на небеса и завершить события истории Израиля, должен был Илия, это было главное, и быть потом забран на небеса. Бог приготовил его через это испытание к этому. Иосифа через испытания и трудности Бог готовит к серьезнейшему благословению, которое он через него осуществляет, потом на всех распространяет. Ученики, которые пережили разочарование, было это необходимо, чтобы они увидели вот это идола в своем сердце, что они поставили выше Бога. Какое представление? И после этого испытания, переживания происходит новый этап их жизни, когда они уже безбоязненно трудятся и служат Богу. Все подобные примеры показывают, что Бог примерно одинаково действует. И когда в нашей жизни с вами возникают сложности, какие-то переживания, мы должны понять, что Бог, наверное, к чему-то нас с вами готовит. И что-то есть, что мешает Ему в нашей жизни сделать новый шаг в духовном развитии нашем. И поэтому Бог допускает какие-то сложности, чтобы мы этот шаг осуществили. Я хочу с вами рассмотреть одну историю более подробно. Мы назвали несколько небольших историй в качестве примера того, что это действительно чаще всего так. Есть, конечно, какие-то исключения, но в целом мы видим это так и можем увидеть здесь подобные уроки. Но я хочу рассмотреть одну историю более подробно. Она находится в Евангелии от Иоанна, в 21 главе. Я уже упоминал коротко о ней, когда говорил о том, что ученики тоже испытали разочарование. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Христос уже был распят, Он уже воскрес. И как вам кажется, вот до 21 главы, явился ли Христос уже своим ученикам? Он в 21 главе является, когда они рыбу ловят. Скажите, до этого Он явился им, как вам кажется, или нет? Конечно, явился. Иоанн не упоминает о том, что Он явился им до этого в горницу, но мы понимаем, поскольку 21 глава – это завершающая глава, и фактически Иисус Христос уже отправляет их здесь на служение, ее можно соотнести, эту главу, наверное, с 28 главой Евангелия от Матфея, там 27, да, где Иисус отправляет на служение и говорит последнее наставление ученикам своим. Поэтому, скорее всего, это было уже после явления Иисуса Христа им в горнице, там, где Он явился, там, где они Его уже видели. И уже, казалось бы, ну, в чем причина разочарования, в чем причина их каких-то трудностей сейчас, когда Христос уже явился им, и они уже увидели, что их взгляды были ошибочны, что Христос преобразился, что Он явился и так далее. Приобрели новые взгляды. Что еще нужно было? Но мы видим, вот по этой 21 главе, сейчас мы об этом прочитаем, что учеников вряд ли можно видеть как людей ободренных, да, и каких-то, скажем так, оптимистичных и оптимистично смотрящих на жизнь. Давайте попробуем открыть эту главу и начнем читать ее с первого стиха. И я остановлюсь, когда будет необходимо, и мы будем размышлять. С первого стиха я читаю. После того, после чего если мы откроем 20 главу, то да, когда он явился Марии Магдалине, двукратное явление собравшимся ученикам было Фома, Фома неверующий, а Фоме Бог явился уже там, в горнице, то есть уже все его увидели, то есть уже четко видно, что Христос являлся всем ученикам, они видели его. После всего этого, опять смотрите, явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, явился же так, Иоанн описывает это подробно. И были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, вот тот самый Фома неверующий, да, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы, и двое и других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. И когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». И они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли к лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Мы пока на данный момент остановимся. Мы продолжим чтение этой истории чуть позже. Обратите внимание, как вам кажется, есть разочарование среди этих учеников, какая-то неуверенность в том, что будет завтра. Чувствуется, да? Более того, не просто чувствуется, а факт есть конкретно. Они ничего не поймали. То есть, как бы, что делать? Что делать завтра? Они не знают. Ну, хорошо, Петр говорит, давайте пойдем, будем ловить рыбу, коль уж нам делать нечего. Попытались поймать рыбы, и здесь неудача, ничего не поймали. Очень похожая ситуация с одной уже из ситуаций, которая раньше в Евангелии описывается, если вы помните, да, когда они забрасывали сети и ничего не поймали. Как бы повторяется история, потому что урок не усвоен, потому что похожая ситуация, ученики опять находятся в некотором недоумении, что делать завтра. Хотя Господь воскрес, уже явился им, уже будущее вроде бы, казалось бы, открыто, но не открыт еще путь. Мы с вами адвентисты, да, знаем Бога, пришли к Богу, знаем, что будет в будущем, знаем пророчество с вами. Ну что, всегда ли мы с вами от этого вдохновлены? Наша история с вами иногда может быть очень похожа вот на эту историю, потому что мы с вами можем находиться в ситуации, когда все знаем, все понимаем, все, что будет, все Бог открыл, все исполнившееся пророчество позади, многие впереди, Библию держим в руках. Примерно ситуация учеников, когда все, вроде бы все, Господь сам явился, но не знает, что будет завтра. Нету веры, нету уверенности в то, что Господь действительно участвует в твоей ситуации. И вот примерно ситуация такая здесь, да? И Бог, обратите внимание, что делает снова. Первое, что мы здесь замечаем, Бог допускает то, чтобы они ничего не поймали. Он бы мог сделать, чтобы они поймали. Да? Он допускает, чтобы они ничего не поймали. Дальше. Начинает ли Христос ругать их за неверие, когда они приходят, видят его на берегу? Обратите внимание, опять один и тот же, вот скажем так, акцент стоит везде. Как мы с вами размышляли, приводили разные истории из Библии, Илии, и, скажем, Иосифа, и, может быть, другие истории Священного Писания. И здесь похожая ситуация. Бог не укоряет, когда есть у нас особое переживание. То есть это дьявол внушает человеку мысль о том, что если сегодня у него с духовностью не очень, если сегодня он оступился, вчера тоже или еще что-то произошло, что Бог уже к нему не расположен так, как он был до этого расположен. Так человек поступает, такова любовь человека. Любовь Божья, она не такова. Если мы видим в Священном Писании, что происходит, то мы видим снова и в этой же истории то же самое, что и в других. Ничего Христос не говорит. Уже сама неудача и проблема, она уже укорила их. И сейчас этого не нужно делать. Это нам с вами урок. Как нам с вами поступать тогда, когда человек переживает что-то? Нам хочется сказать человеку: вот это за то, что то и то ты в своей жизни делал, то и то не делал. Бог не делает этого. Христос делает следующее, да? Мы читаем с вами. Он говорит им: дети, есть ли у вас какая-то пища? Все-таки Христос намекает на то, что у вас проблемы, да? То есть он мягко это делает. Он не говорит: Да, я знаю, что вы не поймали рыбы, потому что вы вот такие, такие, вот это, ваша жизнь не так. Пойдемте, мы поговорим с вами серьезно. Христос обозначает проблему. Помните, как самарянка? Она говорит, мне нужно позвать, он говорит, позови мужа твоего. Он не говорит ей, что она грешница, но он намекает ей, что есть проблема. И когда он называет этот вопрос, она говорит, ну, у меня нет мужа. И он говорит, ну, правильно, у тебя нет мужа, у тебя было 5 мужей, тот, который ныне не муж тебе. То есть Христос говорит об этом, но это не звучит резко, не звучит осудительно, но звучит с любовью. Здесь то же самое. Он задает им вопрос, есть ли у вас какая-то пища? Он знает, что ее нету, этой пищи. Он знает, что они находятся в разочаровании, но им нужно проговорить это и сказать, что нет этой пищи, мы ничего не поймали. Другими словами, нужно признать факт чего? Мы сами ничего не можем. И даже рыбы поймать мы не смогли без участия Христа. Вот это нужно признать. То есть, Христос деликатно обращается с нами в таких ситуациях, но Христос вести будет нас и ведет нас до тех пор через эти переживания, пока мы не признаем главный факт. Я не могу ничего сделать в этой ситуации. Я сам ничего не могу сделать. Я не могу сделать второй шаг, потому что я не знаю, что делать в данной ситуации. Вот к этому смирению, к признанию вот этого факта, Бог подводит. Подвел Иирию в свое время, и Иосифа, видимо, ему нужно было это. И сейчас учеников здесь, задавая этот вопрос, Христос знает, что нет рыбы, он хочет, чтобы они сказали и признали внутри себя, что да, я ничего не смог сделать, чтобы хоть что-то у меня получилось. И тогда происходит удивительное чудо. Именно тогда. Почему я вначале сказал, что всякие подобные ситуации ведут нас к пересмотрению своих взглядов? Да, но, видимо, они пересматривают свои взгляды, потому что они понимают и еще раз убеждаются, что без Христа они ничто. Когда они в этом убеждаются, происходит чудо, происходит движение. И Христос готовит дальше, в конце концов, тут книга заканчивается Евангелие тем, что они подготовлены для более высокого служения, которое Христос им доверяет. Но им нужно было пройти этот путь от осознания себя всем до осознания себя ничем, что ты ничто не можешь без Христа. И вот происходит чудо, которое описывается здесь, в 6 стихе. Он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, этим именем называет Иоанн себя. Он не говорит Иоанн, он говорит ученик, которого любил Иисус. И это был он, и он сказал Петру, что это Господь, потому что вспомнил ту историю, которая была уже раньше, когда они закидывали сеть и ничего не смогли. И точно так, как раньше, когда это произошло, Петр, вы помните, подбежал к ногам Иисуса, обняв их, сказал ему, что «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но обратите внимание, он держал при этом его за ноги. Как можно выйти от него, от Христа, от Петра, когда он так крепко тебя держит? Петр тем самым показал, что он знает, что он грешник, и что его греховное состояние и святость Христа несовместимы, но в то же самое время он не отпускал Христа от себя, потому что держал его за ноги. И здесь Петр тоже был тем человеком, видимо, у него такая натура была чувствительная. Когда Иоанн сказал эти слова, Петр опоясался, первый бросился в воду и приплыл к Иисусу Христу. И другие ученики, 8 стих, говорит, приплыли на лодке, ибо недалеко было от земли локтей около 200, таща сеть с рыбой. И вот я сейчас хотел бы с вами немножко дальше почитать и разобрать эту историю еще. И мы в конце увидим с вами, что Господь на самом деле, к чему ведет нас вот в подобных ситуациях, как вел учеников. К чему Он ведет нас с вами, к чему Он вел всех своих детей. И к тому же Он ведет и здесь учеников. Это будет известно в конце главы. 9 стих. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб». Мне это напоминает историю с Илией, когда он спал, просыпается, видит, лежит что? Лепешка и кувшин с водой. И здесь подобная ситуация, смотрите. «Они вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб». Подобная точно ситуация, да? Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Да, теперь поймали, Христос говорит. Вот сейчас со мной, с ним, они смогли это сделать. Теперь принесите ее ко мне, говорит Христос. Интересно наставление Христа, да? Теперь они видят, что они со Христом это могут. И опять же, Христос не укоряет, мы подчеркнем снова, да? Ничего не говорит. Он просто приглашает их с ним разделить вот эту трапезу, потому что он знает, что сейчас самое главное для них – это поддержка. Они поняли, что они ничего не могут. Теперь нужно показать им, что они могут вместе со Христом. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвала сеть. Иисус говорит им: «Придите и обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Почему знали? Были уже. Может быть, они даже не узнали внешне Христа. Ночь была, как-то, может быть, Христос скрыл свой вид. Вы помните, это уже было, когда он общался с двумя учениками, идущими из Эммауса, по-моему, Эммауса, они не узнали его. И здесь, наверное, подобная ситуация. Но узнали по одной причине. Это они уже пережили. Вот они снова переживают этот опыт. Кстати, тот опыт, знаете, какой ситуации ученики пережили? В ситуации, когда они получили призвание со стороны Христа к служению, но сразу не пошли за ним. Сразу не пошли за ним. Пережили какое-то разочарование. И тогда Христос является им в первый раз. И точно так же просит закинуть сети. Они ничего не поймали. Еще раз закидывают по его повелению и поймали рыбу. И примерно такая же ситуация здесь. Снова, только уже в конце. Они уже не только получили призвание, но уже увидели воскресшего Христа. Снова находится в подобной ситуации недоумения. И Христос повторяет опыт один в один. И цель этого опыта примерно такая же. Ученики разочаровываются в себе, обретают уверенность в Господе и понимают теперь, что происходит. Они не задают вопрос, кто ты, потому что пережили тот же опыт, что до этого. И вот повествование продолжается интересным образом развиваться дальше. Да? Мы можем видеть это дальше в отношениях с Петром. В отношениях с Петром. Сейчас это начинается буквально сразу. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим. Почему я говорю и подчеркиваю, что он уже являлся им, и все равно они находились в разочаровании. Это уже третий раз он явился им по воскресении своим из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Тогда говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Что происходит в этом коротком диалоге между Петром и Христом? Ну, что он три раза сказал: «Любишь ли ты меня?» Многие усматривают в этом, что Петр три раза отрекся. Три раза Христос спросил: «Любишь ли ты меня?» Не знаю, насколько здесь стоит эту взаимосвязь усматривать. Дело в том, что очень часто Христос что-то делает три раза. Трижды является, трижды спрашивает: «Любишь ли ты меня?» Да? Трижды пропел петух и так далее. Это в Библии часто встречается. Не обязательно тут, может быть, взаимосвязь усматривать, хотя, может быть, она и есть. Но главное видеть, что происходит между Христом и Петром вот в этом диалоге. Он, Петр, еще не до конца оправился от переживаний своих. Так же, как, может быть, мы где-то, да? И Христос уже начинает залечивать раны. Уже они убедились в своей несостоятельности. Убедились, что без Христа ничто не могут. Христос их привлекает уже, да, к себе. И вдруг, вот этот вопрос Петру: зачем он был нужен? Так, хорошо. Тогда у меня второй вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вопросы отличаются между собой? Вы не заметили? Не заметили отличие трех вопросов между собой? По крайней мере, двух точно. Есть отличие?
Не-не-не, ты говори, все нормально. Я не помолчать, я просто тебе как раз хочу, ты скажи, а я потом скажу, что там в оригинале.
И суть в том, что как бы имеется в виду, что как бы Господь, вот, когда Петр говорил, что на след пойдет, он был искренен, это правда, но он не понимал смысла любви. И здесь Господь уже говорит о том, что любишь ли ты меня агапы, любовью Божией. И Петр отвечает: да, я люблю тебя. И суть в том, что Господь обращает его внимание на то, что ты не сможешь не любить Бога Агапы, ты не Бог. И тогда Петр уже признает, как бы, в этот момент, и говорит то, что я люблю тебя как человек.
Ну, есть такое вот мнение о том, что тут использованы разные глаголы, хотя хочу сказать, что богословы, адвентистские, это мнение особо не поддерживают. Потому что не уверен, насколько это правильно. Но что видно без оригинала, вы обратите внимание, в нашем переводе. Первый вопрос. Любишь ли ты меня, Петр, больше, нежели они? Вот Христос задает ему вопрос относительно его проблемы Петра. В чем она была? Если все отрекутся, я не отрекусь. Так? Да? Больше, нежели они. Вот этот вопрос отличался. И Петр уже не говорит, а, Господи, я люблю тебя больше, нежели они. Если мы читаем книгу «Желания веков», Лена Уайт говорит, что Петр к тому времени уже достаточно смиренно понимал эти вопросы. Он просто говорит, ты знаешь, что я люблю тебя, не говорит, что больше, нежели они. И вы знаете, я хочу задать вопрос вам, чтобы мы развивали тему немножко дальше, чтобы мы могли понять ее. Скажите, а чем любовь человеческая от Божьей отличается? Ну, я сейчас не говорю там агапы, там эрос и прочее. Не без этих терминов. Просто опишите мне любовь человеческую, самую искреннюю, настоящую и самую искреннюю любовь Божию. Чем они отличаются?
Человеческая любовь условная.
Так.
Если человек, например, красивый или нравится, вот такого буду любить, а на условии. А Божья любовь, она безусловная. То есть, какой бы ни был человек, все равно будет Бог любить.
Да, спасибо. Вот это хорошее замечание. А теперь можно мне задать вам вопрос?
Если меня оскорбил человек, все равно во мне остается что-то, какая-то ненависть, Бога этого нет. Почему? Невзирая на то, что мы оскорбляли когда-то его, унижали его, он не обвиняет нас от этого греха. То есть это есть невзирая любовь. А человеческое, то есть он думает, что он человек. Это во-первых. Во-вторых, почему я так думаю? Почему вот тут трижды? Потому что первый раз Господь обличал его, когда я понимаю. Куда угодно.
И здесь три раза.
Понимаете, тут Дух Святой обличает его. Он напоминает его. То есть держит ли его на обиду? Конечно, обидно было Петру, когда Господь сказал, обличил его в это. Потому что он считал, что он лучше.
Ну да. Ну, Петр пережил покаяние после этого. Спасибо. Почему я задал вопрос, сейчас секундочку, почему я задал вопрос отличия любви человеческой от Божьей? Потому что я думаю о том, и я верю в то, что у нас происходят с вами вот эти переживания, которые происходили у Илии, у Иосифа, у учеников по причине простой, от недостатка любви, настоящей любви. Поэтому Христос выводит тему в конце всего этого вот к этой главной сути. Главной проблеме, которая есть в человеке, в чем она заключается? В эгоизме, в отсутствии настоящей, правильной любви. Именно вот это и есть причина многих разочарований и проблем. Именно это-то Бог и хочет, чтобы в нас возвращилось. И как Петра он ведет к этому пониманию, задавая ему вопрос о любви. Я в этом главную мысль здесь вижу. Так и нас он ведет к этому. Потому что вот как раз любовь, как мы говорили, божественная, она безусловна. Она все переносит, всему верит, сказано, да, на все надеется, никогда не перестает и так далее и тому подобное. Если мы этой любовью обладаем, то в нас не будет этих проблем, которые есть. Мало кто, и может быть даже фактически никто из героев Священного Писания людей этой любовью не обладал. Поэтому в какой-то момент жизни у них были вот эти проблемы. Бог их потом через все это вел к этой любви. Он сам к ним так относился, показывая, что он продолжает любить их и не разочаровывается в них, когда люди разочаровались в них или еще кто-то. И взращивать в них эту любовь. Всякий раз, когда мы разочарование переживаем, нам это необходимо, чтобы понять, что мы не любим так, как любит Господь, и что нам нужно избавиться от какого-то идола, от какого-то эгоизма в нашем сердце. Бог нас к этому ведет. И вот здесь он Петра ведет именно к этому. И главная мысль, я вижу, заключается в том, как раз, что он показывает Петру, что есть настоящая любовь. и понимая, давая понять, что это и есть основная проблема человека сегодня. Отсутствие настоящей любви. И мы можем задать себе лично вопрос, какой любовью я люблю брата, сестру, жену и так далее. И мы часто с вами можем замечать, что какой бы она ни была крепкой, она часто бывает просто человеческой. Потому что нас очень легко разочаровать в другом человеке, очень легко обидеться нам на другого человека, очень легко нам что-то скажем так, не простить человека, очень трудно сказать эти слова. Христос являет настоящую любовь после того, как Петр от него отрекся трижды, можно сказать, и все. Христос продолжает обращаться к нему вот с этой любовью. И он ведет учеников к этому пониманию. И Петру задает вопрос о любви, показывая, что он простил его, и он остался неизменным по отношению к нему. И поэтому вопрос первый звучит именно так, да? Любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр отвечает просто: я люблю тебя. Тогда он задает ему снова вопрос: любишь ли ты меня? И третий вопрос: любишь ли ты меня? И когда Петр отвечает, Христос каждый раз какие слова ему говорит в конце? Паси овец моих. Паси овец моих. Как вы думаете, зачем он ему эти слова после того, как Петр признается в любви, говорит? Он призывает его к служению. Он призывает Петра к служению, потому что Христос видит выражение настоящей любви. Как это сегодня не звучит для нас с вами где-то консервативно. Видит вот в этом проявлении любви ко Христу в служении. Паси овец моих. Он об этом говорит. И посмотрите, дальше он говорит о том, что ожидает Петра впереди. И Петр заканчивается диалог с Петра и Христа, и 25 стих удивительным образом заканчивается. Он говорит: многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Я хотел бы завершить наше с вами размышление одним таким, скажем так, высказыванием о любви. Вот я верю в то, что я и не верю, а знаю по Писанию, что любовь, она все и преодолевает. И вот эти разочарования, эти трудности, и невозможность прощать, или обиды какие-то, и все, что в нашей с вами жизни есть проблематичное, преодолевает любовь. В действительности, согласно словам апостола Павла, любовь и есть главный дар. Потому что, когда он размышляет в 12 главе послания Коринфянам о дарах, он размышляет о них, а в 13 главе говорит, что все это временно, потому что не нужно будет дар языков, дар пророчества, дар исцеления на небесах. А любовь главная. И он подводит это в концу, любовь из них больше. Показывая, что дар настоящий, который не хватает церкви сегодня, не хватало тогда и всем героям веры, и нам с вами, это любовь. Это любовь. И поэтому, что ее нету часто, мы переживаем многие трудности в нашей жизни. Мы и не можем иногда простить или быть прощенным, или еще что-то. Все это оттуда. Я хочу на простом сравнении показать важность любви. Что без любви все ничто. Хочу зачитать такую 13 таких пунктов. Вы их просто послушайте. Может быть, я уже как-то их зачитывал, но я все равно зачитаю еще раз. Обязанность без любви. Обязанность есть у нас с вами пред Богом, да? Но если она без любви, то кем делает обязанность без любви человека? Она делает его нервным. Потому что есть обязанность, любви нету, и что тогда? Это кажется тяжелым бременем. Человек начинает нервничать и не может ничего сделать. А если с любовью, то все по-другому. Ответственность без любви делает человека равнодушным. Есть ответственность, но нет любви. Праведность делает человека без любви жестоким. Это то, когда человек праведен, знает, как надо поступать, а любви нету. И тогда начинает всех расстреливать своим правильным представлением о жизни, как надо поступать. Он становится законником, фарисеем, потому что нет любви. И поэтому лучше не надо праведности, если нет любви, потому что такая праведность приводит к смерти. Праведность без любви делает человека жестоким. Истина без любви, какая бы она прекрасная ни была, она делает человека критичным. Потому что человек, приняв истину, знает, как правильно жить, примерно то же самое, что с праведностью. Человек начинает критиковать всех, что они не живут так. А Бог этого не делал, согласно всем этим текстам Священного Писания, всем множеством историй, которые мы сегодня пересмотрели. И вот эта последняя история, Христос не укоряет, не критикует своих учеников. Этого не надо было в тот момент. Христос показывает свое, независимо от их поведения, расположение доброе к ним. И в конце вообще показывает, что Он любит их, несмотря ни на что. Поэтому любовь, она созидает. А если любви нету, даже самые хорошие вещи, как праведность и истина, делают человека жестоким и критичным по отношению к братьям и сестрам. Мудрость делает человека хитрым без любви. Согласитесь, да? Когда человек становится мудрым, но он не любит, он не желает добра, поэтому он начинает быть изворотливым и хитрым. Его мудрость, его опыт он начинает применять себе, для себя, а себе во славу, для своего эгоизма. Приветливость делает человека лицемерным, когда человек без любви. Когда человек любит, то он приветливый искренно. Когда человек любит, не любит, а должен быть приветлив, он становится лицемером. Он начинает улыбаться, красиво говорить хорошие слова, а на самом деле он тебя не любит, и как только отвернется, множество раз осудит тебя, и ты почувствуешь, что никакой любви нет. Порядочность. Самая хорошая вещь – порядочность. Без любви делает человека мелочным. Он начинает придираться ко всем возможным мелким вещам. Почему они не там, не тут, не так, не здесь, не так и так далее и тому подобное. Все потому, что нет любви. Слова человека без любви, они звучат высокомерно. Если нет, то же самое слово с любовью сказанное, совсем по-другому. Без любви человек начинает быть высокомерным. Это заметно и видно. Богатство делает человека без любви жадным. Так? Вера без любви делает человека фанатиком. Потому что он верит, но он не любит. Поэтому он становится фанатиком тех идей, которые он имеет. Даже самых хороших и самые страшные христиане, это те, которые очень крепко в Бога верят, но не любят. Они все верят, все знают, не любят. На них смотрят со стороны, как на фанатиков и сектантов, потому что эти люди не имеют любви. Молитва без любви – это формальность. Жизнь без любви бессмысленна. А щедрость без любви становится эгоистичной, потому что человек отдает для того, чтобы его еще раз заметили. Как Христос говорит, да, делают так, чтобы видели, как они дарят. А ты не делай так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. Вопросом «любишь ли ты меня?» Христос дал понять Петру и нам, что чтобы наследовать спасение и быть успешным в нашем христианском возрастании и служении, нам необходимо искреннее, правильное взаимоотношение с Ним. Нам необходима та любовь, которая и все это вместе созидает и объединяет, и жизнь человека становится другой. И фактически наши проблемы как раз из-за отсутствия вот этого главного – любви. И потому мы становимся иногда равнодушными, жестокими, критичными, хитрыми, лицемерными, мелочными, потому что нету любви в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы доверились Ему, чтобы вот эти библейские истории, удивительные библейские истории, мы просматривали в своем разуме, увидели себя там с Богом и попросили Бога о смирении, о любви к братьям и сестрам друг к другу, чтобы Господь действительно мог нас с вами благословить. И да будет прославлено Его святое имя в этом. Давайте обратимся к Нему в молитве. Любящий наш Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим и славим Тебя, Отче неба и земли, за то, что Ты в Твоем Слове удивительным образом представляешь, Господь, уроки, которые нам так нужны в жизни. Есть простые вещи, Господи, которые созидают и облагораживают наше христианство, наш опыт с Тобою. Достаточно простые, просто представлены в Твоем Слове, но настолько сложно нам из-за нашего человеческого «я», из-за нашего эгоизма, из-за нашей греховной плоти, Господи, следовать этому и соблюдать все то, что, Господь, Ты предлагаешь. Мы, Господь, просим, помоги, чтобы ничего из того, что Ты говоришь, не было в тягость. А для этого мы просим, чтобы Ты даровал нам любви, которая будет созидать, которая будет даровать это желание делать все, Господи, не потому, что нас принуждают, а потому, что, Господь, мы движимы тем главным, чем был движим и Ты в этом мире, когда шел, приходил, ходил, проповедовал и когда умер за каждого из нас. Мы знаем, Господи, что когда Ты сказал слова, прости им, ибо не ведают, что творят, Ты имел в виду и нас, Господи, что Ты желаешь простить и нас, тогда, когда мы не ведаем, что творим. Просим Тебя, Господи, чтобы Ты даровал нам этой любви, этого прощения, и помог нам делиться этим с другими людьми. Во имя Иисуса наша молитва к Тебе и благодарность за все. Аминь.
Откроем наши гимны. Гимн для прославления 158. Каждый час, и каждый день и каждое мгновение. 158.
Каждое мгновенье, Бог источник силы для меня. На Него во всем я полагаюсь, сердце слова истины храня. Тот, кто любит всех людей безмерно, кто дары на каждый день дает. Среди бурь, невзгод и испытаний мир небесный в душу ниспошлет. Каждый день ко мне Спаситель близок, посылает милость каждый час. Он простил мне прошлые ошибки, от греха меня навеки спас. Он советник наш и наша сила, Он защита для своих детей. Сохранит от бед нелегкой жизни, не отнимет милости своей. Чем могу воздать Тебе, Спаситель, полагаюсь на любовь Твою. Поддержи огонь священной веры, я Тебе веряю жизнь мою. Сохрани меня в Твоей деснице, если встречу грозную беду. Пролетают быстро дни за днями, скоро я к Тебе, Отец, приду.
Сейчас настало время для тихих молитв. Обратимся к Господу, и в завершении прозвучат слова благословения.
Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь.
Аминь. На этом служение подошло к концу. Будет собрание? Жень, собрание будет?
Братья и сестры, у нас есть одна минуточка, чтобы проводить гостей наших. И у нас будет небольшое собрание сегодня. Я надеюсь, у нас руководители отделов готовы, чтобы представить свои планы. Мы постараемся, чтобы это было коротко. После этого мы совершим служение благословения руководителей наших отделов. И у нас есть еще одно важное служение. Мы о нем объявляли. У нас есть избранный пресвитер во второй общине, и необходимо совершить рукоположение его здесь. И мы хотели, я хотел, чтобы это не было разделено между собой, чтобы